Предписание! Ввиду наступления высокоторжественного праздника Рождества Христова и принимая во внимание, что в праздничные дни в приемной бывает большое стечение поздравителей, вменяю вам, милостивый государь, в обязанность строжайше наблюдать, чтобы поздравители, ожидая в приемной, не толпились, не курили табаку и не производили шума, каковой мог бы помешать надлежащему ходу порядка. А также, чтобы не рассыпали крупы, гороха, муки и прочих съестных припасов ни на лестнице, ни в приемной. А также, вменяю вам в обязанность внушать поздравителям, по возможности вежливо и учтиво, чтобы имеющаяся при них живность имела мертвый вид, дабы поросячьими, гусиными и прочими животными криками поздравители не нарушали надлежащей тишины и спокойствия. Нарушители же сего будут привлекаемы к строгой ответственности по установленному порядку.
Живем во второй половине 19-го столетия, а не черт знает когда, не в допотопное время. Что позволялось этим толстопузам прежде того, не позволят теперь. Нам надоело, наконец. У всякого свое самолюбие есть. Я хоть и маленький человек, а все-таки не субъект какой-нибудь. И у меня в душе свой жанр есть. За мой жанр и за мою душу. И за твою душу, и твой жанр.
Лидера!
Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день Нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны.
Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал, обняв правой рукой фонарный столб, а левой, отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и непредусмотрительные.
Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь. «Идол ты мой!»
— говорила она.
«Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, Мохаммед! Иди, тебе говорю, иди, покедово не прошло время, и распишись! Иди, пьяная абразина!»
«Иди сама расписывайся, если хочешь, а меня оставь! Не желаю быть в рабстве».
«Иди! Если ты не распишешься, то горе тебе будет, выгонят тебя под лица моего. Тогда я с голоду, значит, вздыхай. Иди, собака!»
«Ладно, ну, и погибну. За правду? Да хоть сейчас!» Понимаев поднял руку и, чтобы отмахнуться от жены, описал ей в воздухе...
Шедший мимо, околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:
«Стыдитесь, ведите себя по примеру прочих».
Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку.
Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя все, за что можно ухватиться.
Минут через 10, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника.
«Ну иди, Алеша»,
— сказала она нежно, ведя мужа на крыльцо.
«Иди, Алешечка, распишись только, да и уходи назад, а я тебе за это коньяку к чаю куплю, не буду тебя ругать, когда ты выпивший. Не губи ты меня, сироту. Иди, иди, Алешечка».
«Это стал быть его дом. Отлично.
Отлично. Очень хорошо. Распишемся, черт возьми. Так распишемся, что долго помнить будет. Все ему напишу на этой бумаге. Напишу, какого я мнения. Пусть она гонит. А если выгонит, то ты виновата. Ты, понимая, покачнулся, пнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд.
Там около двери стоял швейцар Егор со свежевыбритой новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано «С Новым годом! С новым счастьем!» Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно.
Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.
Разумеется,
ну как не поздравить его превосходительство? Нельзя не поздравить. Надо выразить свои рабские чувства.
Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь, они не слыхали таких слов.
«Брось, не расписывайся! Вырази протест!»
Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувиева.
«Бунтуешь, ваше благородие!» —
сказал швейцар Егор, подскочив к столу и подняв лист выше.
«За это, ваше благородие, вашего брата знаешь как?»
В это время дверь отворилась, и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева Велелептов.
При входе его Егор, Везувиев и Черносвинский проглотили паршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.
Вы... «Здесь», —
сказал Велелептов, увидев чиновников.
«Спасибо, что не забыли».
Очевидно,
спасибо,
что его превосходительство был также... слегка навеселе.
«А ты, Понимаев, уже назюзюкался?» «Это ничего, не конфузься. Пей, да дело, разумей. Пейте, веселитесь».
«Всяк злак на пользу человека, вашество»,
— рискнул вставить Везувиев.
«Ну да». «Понятно. Как ты сказал, где злак? Ну, идите себе. С Богом. Или нет? Вы были уже у Никиты Прохоровича? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги. Так вот, надо отнести. Пойдете, я вам дам. Скиньте шубы».
Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились. Минут 10 стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски, и то и дело вскидывали на них глаза. Мука! Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в обеих руках
вот
по большой связке книг.
«Отдайте ему и поблагодарите. А вам спасибо, что не забыли, пришли почтить. Чиновников моих рассматриваете».
Обратился Велелептов к дамам.
«Смотрите, смотрите, это вот Везуев, это Черносвинский, а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину представляет. Каков? свистит, это к ногами топочет. Натурально, так выходило, да. А ну-ка, изобрази, представь-ка нам.
Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся.
Не умею. Забыл, ваш сесть. Не могу и не желаю.
Не желаешь?
Удивился Вилли Ляптев.
Жаль, что не можешь уважить старика. Прощай. Обидно. Ступай.
Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось.
Черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Вилли Ляптев обратился в большой, кивающий палец.
Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди книги и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса.
Везувиев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и сразу в оба уха.
Что ж теперь будет?
Читалось в их фигурах и движениях.
Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями.
Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил. Ночью его разбудил кошмар.
Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, Бакина, Вилли Ляптева, все это заплясало перед глазами, закружилось.
И он вспомнил минувшее.
Скотина я, скотина. Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших. Что стоило тебе представить машину?
Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывание жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию. Бледную, истощенную, печальную.
Не пойду на службу,
решил он.
Все одно, один конец.
Весь второй день Нового года он посвятил хождению из угла в угол. Ходил он, вздыхал и думал.
У кого бы это револьвер достать? Чем это жить, так уж лучше, право, пулю в лоб и конец.
На третий день он бежал от тоски на службу.
Что-то будет, что-то будет,
думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц.
То же самое думал и Понимаев. Что ж, пусть гонит,
шепнул он Везувиеву.
Ему же скверно будет, ежели руки на себя наложу.
В 11 часов приехал Вилли Ляптев. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее, испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал:
«А здорово ты тогда хватил, братец. До сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумереннее. Нехорошо. Долго ли здоровье потерять?»
И, похлопав Понимаева по плечу, Вилли Ляптев прошел далее.
Только так.
Подумало все присутствие.
Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул по птичьи, так ему было приятно. Но скоро лицо его изменилось.
Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой.
«Счастье твое, что я тогда был выпивший!» —
проворчал он вслух вслед Велилептову.
«Счастье твое, а то бы... Помнишь, Везувий, как я его отщелкал?»
Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.
Любить непременно чистых — это эгоизм. Искать в женщине того, чего в ней нет, это не любовь, это обожание. Потому что любить нужно равных. Выпьем же за любовь.
Был Новый год. Я вышел в переднюю. Там, кроме швейцара, стояло еще несколько наших. Иван Иванович, Петр Кузьмич, Егор Сидорович. Все пришли расписаться на листе, который величаво возлегал на столе. Я взглянул на лист. Подписей слишком много и...
О, лицемерие! О, двуличие! Где вы росчерки, почерки, закорючки, хвостики? Все буквы кругленькие, ровненькие, гладенькие, точно розовые щечки. Вижу знакомые имена, но не узнаю их. Не переменили ли эти господа свои почерки?
Я осторожно умакнул перо в чернильницу, неизвестно чего ради, сконфузился, притаил дыхание и осторожно начертил... свою фамилию. Обыкновенно я никогда в своей подписи не употреблял конечного «ера». Теперь же употребил, начал его и закончил.
«Хочешь, я тебя погублю?»
Услышал я около своего уха голос и дыхание Петра Кузьмича. «Каким образом?»
«Возьму и погублю. Да, хочешь?»
«Здесь нельзя смеяться, Петр Кузьмич. Не забывайте, где вы находитесь. Улыбки менее чем уместны. Извините, но я полагаю, это профанация, неуважение, так сказать».
«Хочешь, я тебя погублю?»
«Каким образом?»
«А таким, как меня 5 лет тому назад фон Кляузен погубил». «Очень просто. Возьму около твоей фамилии, поставлю закорючку, росчерк сделаю. Твою подпись неуважительно сделаю. Хочешь?»
Я побледнел. Действительно, жизнь моя была в руках этого человека с сизым носом. Я поглядел с боязнью и с некоторым уважением на его зловещие глаза. Как мало нужно для того, чтобы сковырнуть человека.
«Или капну чернилами около твоей подписи, кляксу сделаю. Хочешь?»
Наступило молчание. Он с сознанием своей силы, величавый, гордый, с губительным ядом в руке. Я с сознанием своего бессилия, жалкий, готовый погибнуть. Мы оба молчали. Он впился в мое бледное лицо своими буркалами. Я избегал его взгляда.
«Я пошутил»,
— сказал он наконец.
«Не бойся».
«О, благодарю вас», — сказал я и полной благодарности пожал ему руку.
«Пошутил, а все-таки могу. Помни, ступай. Покедова пошутил. А там что Бог даст?»
«Порядок вещей требует, чтобы не только злое, но и даже прекрасное имело предел. Даже самая прекрасная пища, принятая через меру, производит в желудке боль. И коту, и
чревовещание.
Пью за пределы прекрасного.
Предложение.
Валентин Петрович Передеркин, молодой человек, приятной наружности, надел фрачную пару и лакированные ботинки с острыми колючими носками. Вооружился шапокляком и, едва сдерживая волнение,
поехал к княжне Вере Запискиной.
Ах, как жаль, что вы не знаете княжны Веры!
Это милое, восхитительное создание с кроткими глазами небесно-голубого цвета и с шелковыми волнистыми кудрями.
Волны морские разбиваются об утес, но волны ее кудрей наоборот разобьется и разлетится в прах любой камень. Нужно быть бесчувственным балбесом,
чтобы устоять против ее улыбки, против неги,
которая так и дышит, ее миниатюрный, словно выточенный бюстик.
Ах, какую надо быть деревянной скотиной,
чтобы не чувствовать себя наверху блаженства, когда она говорит, смеется,
показывает свои ослепительно белые зубки.
Передеркина приняли. Он сел против княжны и, изнемогая от волнения, начал.
Княжна, можете ли вы выслушать меня?
О, да.
Княжна, простите, я не знаю, с чего начать. Для вас это так неожиданно, экспромтно. Вы рассердитесь.
Продолжал княжна, он.
С тех пор, как я увидел вас, в мою душу запало непреодолимое желание. Если оно не осуществится, я буду несчастлив.
Княжна задумчиво опустила глаза.
Вы, конечно, удивитесь, выше всего земного, но для меня вы самая подходящая.
Наступило молчание.
Тем более, что мое имение граничит с вашим. Я богат.
Но в чем дело?
Тихо спросила княжна.
В чем дело? Княжна.
Передеркин поднялся.
Умоляю вас, не откажите, не расстройте вашим отказом моих планов. Дорогая моя, позвольте сделать вам предложение.
Передеркин сел, нагнулся к княжне и зашептал.
Предложение в высшей степени выгодное. Мы в один год продадим 1 000 000 пудов сала. Давайте построим в наших смежных имениях салотопенный завод на паях.
Княжна подумала и сказала.
С удовольствием.
А те, кто ждут мелодраматического конца, могут успокоиться.